Итак, привет всем слушателям. В эфире программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. И я, ведущая программы, Мария Хмелинина. И сегодня у нас такая необычная тема, как казачество. И в рамках этой темы у нас сегодня гость Александр Мизенин, председатель молодежной казачьей организации, а также координатор молодежных проектов. Здравствуй, Александр.
Здравствуйте, Мария.
Очень здорово, что у нас в студии бывают не только, так скажем, эксперты более старшего возрастного поколения, но и также сами молодые люди, которые непосредственно работают с молодежью и участвуют в проектах вот лично. Расскажите, чем вы занимаетесь?
Ну, хотел бы для начала такую поправочку сделать, что, допустим, даже мое начальство, более взрослого поколения, участвовало все-таки во всех проектах.
Uh-huh.
Вот, и что касаемо, так скажем, проектов. Значит, молодежные казачьи организации в Свердловской области уже скоро будет 2 года. За это время мы уже смогли выстроить ряд мероприятий уже в годовой круг, месячный и, так скажем, недельные мероприятия, которые, так скажем, приходят с заявкой, которые мы либо сами организовываем, либо выполняем пожелания людей, которые заинтересованы в каком-то деле благодаря нашей помощи, или которые мы все-таки сами, так скажем, входя в график, что-то можем сами сделать.
Угу.
Вот. В основном это мероприятия молодежные, поскольку мы все-таки молодежь. В основном используется под словом молодежным движ. То есть мы устраиваем какой-то движ. Самое популярное у нас это молодежные вечерки, молодежные казачьи вечерки. Либо спортивно-массовые мероприятия, в основном ориентированы на здоровье, ЗОЖ, спортивный образ жизни. Вот все такое самое ключевое, военно-патриотическое. То есть с нами участвуют различные военно-патриотические клубы, кадетские корпуса. И то есть на территории Свердловской области мы пытаемся развивать именно этот контент.
Угу. Александр, расскажи, как появилась эта идея создать такую организацию?
Это на самом деле, ну никак иначе не сказать, это просто промысел Божий. Я приехал на сборы, то есть будучи кадетом еще, я приехал на сборы казачьего дозора, и наш друг общий, я его уже знал ранее, Степан Нестеров, который являлся уже членом Союза казачьей молодежи на территории Российской Федерации, который утвердил сам Владимир Владимирович, вот, предложил мне стать председателем на территории Свердловской области. Для меня это было неожиданно и волнительно, конечно. Были некоторые нюансы, но посоветовавшись со старшими товарищами с хутора, они меня, так скажем, утвердили, благословил настоятель, поскольку у нас хутор находится на территории храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это хутор Благовещенский. Я являюсь и по сей день казаком этого хутора. Было благословение, было разрешение, наставление батьки-атамана, и, собственно, с этого началась работа православной молодежи, казачьей молодежи.
Угу.
С этого пошло развитие.
Как интересно, тяжело было начинать?
Всегда что-то тяжело начинать, особенно ты, когда еще не совсем в теме, что делать, поэтому у меня всегда есть, так скажем, старший наставник, к которому ты можешь всегда обратиться, он всегда наставит, поможет. В том году, в феврале, у нас проходило очень интересное мероприятие, первое массовое мероприятие, это слет казачьей молодежи Среднего Урала, на который мы выбили грантик, и, да, и с помощью, так скажем, него реализовали этот план. В этом году уже будет второй слет казачьей молодежи, в том году он был двухдневный, нас посетило порядка 250 участников. Это все проходило на территории хутора Благовещенский, храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. В этот раз мы ожидаем, что будет народу чуть больше. По крайней мере, на это надеемся. Очень важно, чтобы были такие мероприятия, которые сплочают молодежь. Многие задаются вопросом, это такая, так скажем, немножко каверзная тема, зачем проводятся различные слеты, форумы, где собирается много-много молодежи, и там многие могут сказать, что там тратятся деньги, значит, из российской казны на это, значит, налоги мы платим, а они там, значит, что-то там делают.
Что-то непонятное.
Да, что-то непонятное. То есть многим людям непонятно, зачем все это надо. Но если бы эти люди, которые задают этот вопрос, реально бы этим интересовались, они бы для себя открыли очень важную, так скажем, некую стезю, что объединение молодежи, начиная там со школьного возраста, это и есть то будущее, это то, что заменит строй, который сейчас есть. И если его правильно наставлять, то будущее будет сильным. Если мы вспомним военное время Второй мировой войны, товарищ Сталин, несмотря на то, что в стране был голод, что средств не хватало, что все основные силы были брошены на то, чтобы была развернута массовая военная инфраструктура, он все равно давал, так скажем, достаточную часть денег, чтобы в школах было питание, чтобы дети образовывались. Он четко для себя понимал, как стратег, что если все оставить на военное время и послевоенное время, будет массовый упадок количества населения, то это крах стране. И в наше время мы, конечно, не бедствуем, на самом деле. И лояльное отношение к молодежи, которое сейчас есть, даже не просто лояльное, а, допустим, у нас уже заканчивается год добровольчества, если вы в курсе, да?
Да, в курсе.
Вот, следующий год — это год молодежи. В рождественских чтениях в грядущем году они прямо этому, так скажем, посвящены. Будет очень много молодежи.
Александр, можешь ли сказать, что молодежь у нас сегодня какая-то другая, вот по сравнению там с предыдущими временами, что она может быть сложнее или может более привередливая, или наоборот?
Поколения бывают разные за счет чего? За счет того, как ты его воспитаешь. Тоже это, скажем, огласка политики. Если взять 90-е, когда в стране были не совсем спокойные времена, молодежь в каком-то плане была, так скажем, более осознанная, способная выходить из различных ситуаций, когда в общагах там не самые лучшие условия, но все за счет того, что всегда, когда на страну, конкретно на нашу, не говорю за всех, говорю конкретно за нашу страну, если происходило какое-то настроение, это всех всегда сплачивало. И вот эта сплоченность некая, она всегда давала шаг вперед. Мы можем рассмотреть любые промежутки времени, любые войны, это всегда было так. Если посмотреть на молодежь грядущего времени, у нас нету никаких, прям скажем, проблем. Есть какие-то локальные конфликты, да, но сейчас спокойное время, мирное небо над головой. И очень важно, что сейчас есть возможность развиваться, это очень хорошо, и, так скажем, занимать уже, будучи в молодом возрасте, какие-то важные, значимые посты, чтобы идти вперед и вести за собой кого-то. Это очень важно, там много различных примеров, и, допустим, я в том числе, то есть, если ты чего-то реально хочешь, чего-то добиться, если у тебя есть какая-то цель, ты ее добьешься обязательно. Было бы желание. Вот. А конкретно отвечая на ваш вопрос, я скажу так, что молодежь на данный момент заинтересована каким-то делом, она его обязательно сделает. Некоторые отмазки типа «у меня ничего не получается, потому что у меня такие-то проблемы», ну это неправда.
Угу. Какую роль вот в этом стремлении к собственной цели играет самоорганизованность?
Если в целом человек самоорганизован, если он знает, не надо быть военным, не надо знать воинский устав. Девочка маленькая, которую мама научила, что с самого детства у тебя есть режим, ты встаешь в 7 утра, делаешь зарядочку, завтракаешь, идешь в школу, если она, так скажем, проживает эту жизнь не то, что вот прям в каторгу, вот, и она с утра встала, там, полная апатия, вот, и куда-то там пошла. Нет, если человек самоорганизован с самого детства, даже, может быть, не с самого детства, но он понял для себя и осознал, зачем ему это надо, он реально обретет некий успех. Он будет жить этим, потому что он знает, что у меня вот есть эта цель, я ее достигну, и по исполнению этой цели у меня будет другая цель. То есть самое важное ставить себе задачи, во-первых, которые тебе трудно достигнуть, но после того, как ты их достигнул, чтобы была следующая задача, тогда нет этого застоя. Все достаточно просто.
В какой момент, вот лично ты понял, что это очень важно идти к своим целям и реализовывать их?
Как и любой подросток, был, так скажем, волшебный пендель. Когда старшие товарищи сказали, что, вот знаешь, недавно, буквально вчера у меня было день рождения.
Да, поздравляю еще раз.
Казак, мой брат, он мне напомнил о том, с чего все начиналось. И в поздравлении он так и написал, так скажем, какой я был и чего добился благодаря наставлению старших. Это очень важно. То есть не просто что-то выслушать, а именно это услышать, это понять, что до тебя хотят донести. И не то, что тебя отругали, и ты такой обиделся весь, там, в угол забился, и там, бу-бу-бу. А ты понял, что тебе вот реально этим внушением тебе желают блага.
Вот лично у тебя получается точно так же, там, может быть, своим примером показывать другим молодым людям, как это важно быть организованным и стремиться к чему-то большему?
Честно сказать сложно, потому что со стороны виднее, наверное.
Это правда. Вернемся немножко к казачьей организации. Хочется понять, вот есть же много молодежных движений, молодежных организаций, которые также занимаются там здоровым образом жизни или организовывают досуг для молодых людей. Чем отличается именно казачья организация?
Есть, так скажем, на территории Свердловской области достаточно организаций, которые занимаются даже казачьей тематикой, там военно-патриотические клубы. Во-первых, чем отличается конкретно наша организация? Наша организация ставлена, так скажем, Москвой. Это первое. Второе. Наша организация пытается заниматься объединением казачьих обществ, несмотря на то, первое, в какой отдел войска они входят. То есть все, что на территории Свердловской области, молодежь, нам не важно, из какого они отдела. Они могут спокойно прийти пообщаться без огласки на политику свыше. Какие там междоусобицы происходят наверху среди атаманов, еще что-то. Нас это не касается вообще нисколько. Нам это не нужно. То есть наша задача – это просто объединение. И не только там между отделами. Есть бытующие казаки, которые вообще не то что в войско не входят, ну, которым, в принципе, неинтересно, что там наверху происходит. Они, так скажем, сами по себе живут. Нас это не касается, и наша задача объединять в целом молодежь, именно казачью молодежь.
Уточним, казачья молодежь – это вот молодежь, которая так или иначе воспитывается там вот в каких-то военных школах, военных корпусах, или это могут быть какие-то просто молодые люди, которые вот захотели поучаствовать в казачьей организации и понять, что это такое?
Да, то есть у нас в организацию входят не только же казаки, это входят фольклорные коллективы, в том числе. То есть они не обязательно быть родовым потомственным казаком. Если, так скажем, чисто по себе, на возраст 15 лет, я еще не знал, чем я буду заниматься в будущем, я, в принципе, не знал, что я казак. Как это произошло? Я попал в кадетский класс, меня эта тема затянула, я стал копать свои корни, я узнал, кто есть на самом деле. Это может быть любой желающий, опять же повторюсь, если было желание. То есть важно быть людьми, которые знают свой род. Нельзя быть Иванами, не помнящего своего родства.
Интересно сказано, Иванами, не помнящего своего родства.
Ну, это поговорка.
Казак – это человек порядка, можно ли так сказать?
Если брать на сегодняшнее время, то зачастую да.
Как видишь развитие для казачьей организации?
Важно делать дела и не стоять на месте.
Угу.
То есть, если есть возможность попробовать себя в чем-то другом, важно, оставаясь казаком в этом деле, разумеется, это я не имею в виду, что ты казакуешь, тебя пригласили в цирк, и ты пошел работать. Нет, ну, не это. То есть, общественное дело различное – это, допустим, работа в добровольной народной дружине, ДНД. Помощь на мероприятиях, так скажем, различной классификации. То есть, то ли ты организатор, то ли ты помощник. В любом общественном движе, которое ведет к некому общению, которое популяризирует и этнокультуру, и казачью культуру, и русскую народную культуру в целом.
Поняла тебя. Касательно молодежных проектов от Екатеринбургской епархии, вот какими проектами занимаешься? Что организовываешь? В чем приходится, так скажем, прикладывать особый труд?
Особенно трудно, наверное, из самых последних мероприятий, которое, наверное, прошло довольно уже таки давно. Самым трудным для меня мероприятием это было фестиваль «Царские дни». Это самый большой проект, в котором я когда-либо участвовал. Не буду там, не то чтобы я там жалуюсь, и не буду в подробностях описывать, что и как я делал, но собрать достаточно большое количество православной молодежи, учитывая наш уральский менталитет, которому, так скажем, дивились сотрудники из Московской городской епархии отдела по делам молодежи, в том числе, которые приехали с патриархом, они были немножко удивлены. Нас не так много было по сравнению с тем, сколько собирается православной молодежи там в районе Золотого кольца. Но те, кто собрались, те, кто реально помог на фестивале на протяжении всех нескольких дней, которые по сменам выходили, помогали паломникам, исполняя различные послушания, и после этого еще пошли на царский крестный ход, это дорогого стоит. Это вот та сила, мощь православной молодежи, которая вот сплотила и объединила, которая позволила всем познакомиться, остаться на контакте, знать, что добровольческое движение, оно есть, оно живо, и на территории Екатеринбургской епархии оно процветает и будет дальше двигаться. То есть сейчас по приглашению меня включили в состав Общественной палаты Свердловской области экспертом по развитию здорового образа жизни и добровольчества. То есть сейчас уже есть возможность делать совместные проекты и со светскими молодежными организациями, и как-то, так скажем, более расширенно привлекать и светскую молодежь, чтобы они знали, что православная молодежь – это не какие-то фанатики, которые там собрались и там и днем, и ночью, Господи помилуй. Нет. То есть это такие же адекватные люди, которые получают высшее образование, которые в молодом возрасте уже являются магистрами различных сфер, которые в целом нормальные люди, но которые еще и имеют духовный стержень, которые могут быть более собранными духовно.
Угу.
И это важно.
Да, раз уж мы коснулись вопроса духовности, вот насколько именно вера, именно вот это вот духовное знание помогает и себя организовывать, и организовывать людей вокруг, и вообще вот этот вот организаторский стержень в себе поддерживать?
Я не с самого детства стал, так скажем, православным человеком. Меня привела бабушка. И постепенно я начал узнавать основы православия, Русской Православной Церкви, законы, в каком-то плане догматы. исповедоваться, причащаться. И когда ты реально можешь опереться не то, что там вот это случилось, это судьба, это случилось, это промысел Божий. Ты всегда знаешь, что ты не один, что вот в каком-то плане, несмотря на то, что я работаю в различных коллективах и в целом в обществе, и являясь общественным деятелем, по сути, я, так скажем, на самом деле одинокий человек. То есть мне вот очень нравится одиночество, там, поразмыслите там о своем, всякое такое. Но даже будучи когда-то один, ты всегда знаешь, что ты не один. Ты о чем-то мыслишь, и тебя что-то направляет. Тебя это духовно сдерживает. Ты всегда знаешь, что ты можешь помолиться, и тебе придет та мысль, которая тебя сподвигнет на какое-то решение, которое, в свою очередь, приведет к какому-то более значимому результату, нежели ты по гордыне там что-то себе надумал, сделал, потом за голову хватаешься и думаешь, что-то не то, что-то вот намудрил, чего намудрил, непонятно.
Вот. Ну, это очень радует, что сегодня есть вот эта молодежь, которая действительно ценит духовные ценности и воспитывает их в себе. Немножечко опять переместимся в другую тему. Вот очень интересно узнать, каков он день казака. Вот обычный день молодого казака.
Будем учитывать время настоящее или, допустим, там, лето, то есть досуговая деятельность идет.
Ну, давай настоящее.
Вот. Настоящее. Всегда нужно знать для себя, осознавая, что где бы ты ни был, куда бы ты ни пошел, ты казак. Вот у меня, так скажем, был такой инцидент в корпусе, то есть я еще являюсь инструктором в Исетском казачьем кадетском корпусе по казачьей культуре и фланкировке. Один из кадет, так скажем, задал мне вопрос, а что вот если после того, как ты отвел занятие и снял с себя форму, можешь ли ты себе позволить, так скажем, некую вседозволенность в каком-то плане.
Интересный вопрос.
Да. На что я ему, в свою очередь, ответил, а мне до этого ответили старшие товарищи. Не важно, как ты одет. Важно, каков ты внутри. То есть, если ты там внешне вырядился весь красивый такой, там в папахе стоишь, да, там очень красиво, все это замечательно, не это тебя делает казаком. Или в целом человек, в человеком, то есть у каждого свои качества, конечно, но коли у нас тема сейчас о казачестве, вот как бы ты красиво не был одет, ты не казак. Есть очень хорошая поговорка: казаку мало родиться, им нужно стать, и мало стать, им нужно быть, жить и умереть. Важно, какое бы ты дело на себя не взял, донести его до конца. И вот, коли ты обрек себя, что ты казак, ты должен духовно этому соответствовать. Казак должен быть статным. Стать — это состояние духа, души, тела в целом. Ты всегда подтянут, всегда уверен в себе. Ты всегда знаешь, какие действия ты совершаешь, что ты несешь за них ответственность. Ты всегда справен. Да, то есть казак не может быть каким-то оборванцем там, и лихой. Лихой — это такое высшее состояние духа, когда ты можешь сделать такой поступок, который, так скажем, обыватель, мужичонка, там, неважно, ну, не склонен к какому-то дерзновению, более, так скажем, в каком-то плане можно там для себя подумать, что, короче, не является трусом, вот если просто, то есть казак не может быть трусом, поэтому он обязательно должен быть лихой. Если что-то из этих трех постулатов отсутствует, он уже не казак. Он не делает. Он может быть сейчас казачество, к сожалению, в каком-то плане разделяется, когда вот есть реальные казачилы, которые знают и постулаты, и догматы, и живут по этому, и следуют этому, и свои семьи так воспитывают, и при выборе дам себе сразу ей говорят, что вот ты будешь казачкой, и детей мы будем воспитывать только в казачьей среде. Если нет, то нам не по пути. Прости, как бы ты там хороша, красива не была, но нет. Вот. Казак обязательно должен быть православный. Вот это вот просто неотъемлемая часть. Если казак не православный, ну не знаю. Я вот таких казаков казаками, ну, не считаю. Правда. Они могут соответствовать и, значит, и физически, и в каком-то плане душевно, духовно, и могут быть похожими на казаков. Но это не тот казак, который принимает, так скажем, присягу. То есть, когда казак, допустим, верстается, в заключение, так скажем, цитата, в заключение своего обещания, свой крест спасителя моего, Евангелие, аминь. Если нет этого условия, кому ты, так скажем, клятву-то давал, перед кем ты клялся, что ты... Ну да, то есть в Евангелии написано, не клянитесь ни небом, ни землей, но казаки — это те люди, которые животом в целом защищают и веру православную. Потому что казак, он кто? Он воин Христов. Для этого было все создано и все сделано. Те люди, которые ничего не щадили, допустим, казачки — это самые обреченные женщины в мире, которые понимали, что как только свист о войне, у нее просто муж собирается и уходит. Как и казак, самый обреченный человек на земле, который знает, что, опять же, тот же свист с полох, он просто собрался и ехал, и погиб. Есть такая поговорка: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Это тоже напрямую относится к казакам, потому что если ты, опять же, ту самую лихость не проявил, всегда было стыдно умирать как трус. То есть шашки наголо, вперед, и рубились до последнего, и казаки, допустим, кавалеристы, это самые, так скажем, оснащенные войска, которые в целом по всей имперской армии, допустим, имели большее количество наград. Самое почетное из них — это Георгиевский крест, всем нам небезызвестный. Народ, субэтнос, который занимал на тот момент, и мы пытаемся возрождать это по сей день, который в обществе занимал достаточно гордую позицию. Все знали, что вот если он казак, он самый достойный человек. И сейчас очень важно, несмотря на некие трудности в плане политики и менталитета уже прижившегося современного общества, доказывать, что казаки — это те достойные люди. Есть такая поговорка из книги «Казачья наука», что от казаков остался как с кафтана рукав. Да чего там не с кафтана рукав, а с рукава нитка. Но очень важно продвигать казачью тему и возрождать именно ее с молодежи. И показывая молодежи, казачья молодежь должна быть в первую очередь православной. Через это надо переходить. Когда проходят беседы с батюшкой у наших кадет в корпусе, проводится достаточно большая работа, потому что приходит молодежь, допустим, у нас в основном это всем нам с небезызвестного района Сортировка.
Да, известный район.
За район, да. И приходят такие пацанчики с района. И даже их заинтересовывает, что это такое, и они реально меняются. Я так смело говорю об этом, потому что я был сам таким. Вот. Многое меняется в жизни. И ты после этого становишься человеком, который может за собой кого-то вести.
Да, ну что ж, очень интересный разговор именно о казачестве. И, наверное, в завершении хочу задать такой вопрос. Какой ты можешь дать совет современному поколению, своим ровесникам, вот именно в организации самого себя, в умении брать себя в руки и достигать своих целей?
На Бога надейся, а сам не плашай. Очень мудрая поговорка. Нужно понимать, что для начала нужно себя найти. Чего ты хочешь от жизни? Чему ты себя готов посвятить? У каждого свой путь. То есть я никому никогда не навязываю свое мнение и не пытаюсь быть навязчивым, что казачество, там, упорно кого-то завлекая, что это прям вам очень надо. Немногие остаются из тех, кто приходит, но я уверен в тех людях, которые пришли и остались. Потому что эта тема достаточно расширенная. Это тема, которая требует реально некого навыка мужества. И мужества по отношению не только к мужчинам, но и к девушкам тоже. Девушки, которые приходят, они тоже имеют такой сильный внутренний стержень. Главное, чтобы человек, который пришел, он не потерялся.
Что ж, спасибо, Александр, за ответ. И вообще за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, что в гостях у нас был Александр Мизенин, председатель казачьей молодежной организации и координатор молодежных проектов Екатеринбургской епархии. И это была программа «Время молодых». До скорого!
До скорого!